Исторический календарь.
18 мая 1915 года под Ригой был испытан первый в мире танк «Вездеход», разработанный конструктором Александром Александровичем Пороховщиковым. До испытаний, описанного в энциклопедиях как первый в мире танк английского «Линкольна номер один», оставалось более 3 месяцев. В документах машина упоминается как «самоход-танкетка». Масса до 4 тонн, экипаж 1 человек, пулемет, противопульное бронирование, 1 гусеница и 2 управляемых колеса. Максимальная скорость 25 км в час, позднее более 40. Но Пороховщиков заложил в проект и возможность установки на танкетку тяжелого бронирования и пушки. Почему не опередили британцев? Решение о постройке танков было принято в 1915 году практически одновременно в Великобритании, Франции и России. Но британцы первыми начали массовое производство танков. Наш самоход собирался инженером Пороховщиковым и испытывался в рижских авторемонтных мастерских завода «Руссобалт», а совсем рядом проходила линия фронта. Автозавод был эвакуирован к осени того же года в Москву. Уже при советской власти «Руссобалт» был переименован в первый государственный бронетанковый завод. А в 1923 году предприятие было передано в концессию фирме «Юнкерс» и был начат выпуск самолетов. В наше время бывший бронетанковый завод принадлежит Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева и занимается ракетно-космической техникой. А что же стало с конструктором Пороховщиковым? После революции он возглавлял КБ, в котором проектировались самолеты, но вскоре был репрессирован как дворянин. В Соловецком концлагере «Слон» занимался проектированием гидросооружений для Беломорканала. После освобождения перед войной вроде бы был взят на работу в автобронетанковое управление РККА, но уже скоро, в октябре 1940-го, был арестован по обвинению в шпионаже, расстрелян. Реабилитирован Пороховщиков в 1955 году. 18 мая 1724 года состоялась церемония коронации супруги Петра I, императрицы Екатерины I. В ее биографии много белых пятен. По самой известной версии, родители Марты Самуиловны Скавронской, крестьяне Лифляндской губернии. Марта рано осиротела, родители скончались от чумы. Дальнейшая судьба девочки тоже туманна. Считается, что до 12 лет Скавронская воспитывалась в семье тетки, а потом была отдана в услужение лютеранскому пастору Эрнсту Глюку. В 17 лет пастор выдал девушку за шведского драгуна Иоганна Крузе. Однако счастье новобрачных продлилось всего 2 дня. Муж отбыл на Северную войну с русскими и то ли был убит, то ли пропал без вести в сражении при крепости Мариенбург, ныне Алуксне, Латвия. Крепость взял 25 августа 1702 года фельдмаршал Шереметьев. Были пленены 400 жителей. Когда пастор Глюк в сопровождении своих домочадцев пришел ходатайствовать об освобождении горожан, Шереметьев приметил служанку пастора Марту Крузе и взял ее к себе в наложницы. Однако через короткое время переуступил ее князю Меншикову. В 1703-м в петербургском доме фаворита Марту заметил Петр I. Вице-адмирал Никита Петрович Вильбоа в воспоминаниях так описывал эту встречу. В доме Меншикова царь сразу обратил внимание на Екатерину, которая прислуживала за столом. Петр спросил, откуда она и как тот ее приобрел. И, поговорив тихо на ухо с фаворитом, который ответил ему лишь кивком головы, он долго смотрел на Екатерину и, поддразнивая ее, сказал, что она умная, а закончил свою шутливую речь тем, что велел ей, когда она пойдет спать, отнести свечу в его комнату. Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий никаких возражений. Меншиков принял это как должное, и красавица, преданная своему хозяину, провела ночь в комнате царя. На следующий день Петр I уезжал утром, чтобы продолжить свой путь. Он возвратил своему фавориту то, что тот ему одолжил. Об удовлетворении царя, которое он получил от своей ночной беседы с Екатериной, нельзя судить по той щедрости, которую он проявил. Она ограничилась лишь одним дукатом, который он сунул по-военному ей в руку при расставании. Однако вскоре Петр насовсем отобрал Екатерину у Меншикова. В 1704 году она родила царю Петра, в 1705 – Павла. Оба умерли в младенчестве. Марта крестилась, взяв имя Екатерины Алексеевны Михайловой, а в феврале 1712 года в Петербурге состоялось официальное венчание Петра I с Екатериной Алексеевной. Однако еще до замужества Екатерина родила дочерей Анну и Елизавету. В браке родились еще 5 детей, но все они умерли в раннем возрасте. Осенью 1724 года Петр I узнал, что жена изменяет ему с камергером Вильямом Ивановичем Монсом, братом Анны Монс. Гнев Петра был ужасным. В те времена считалось, что муж мог быть бравым женолюбцем, но жене такие подвиги не позволялись. Хотя в жизни, как вы понимаете, бывало всякое, даже с лихвой. Монсу отрубили голову. Нет, конечно же, официально не за связь с императрицей, а за взятки. Голову казненного царь принес Екатерине на подносе. Он перестал говорить с Екатериной и запретил ей ходить в его покои. Только при смерти Петр примирился с женой. И как бы ни называли Екатерину I походной женой, чухонской императрицей, Золушкой, она после смерти Петра стала в истории России официально первой женщиной на троне. Историки иронично говорят, что Екатерина Алексеевна открыла бабий век. После нее почти столетие страной правил слабый пол. 18 мая 1800 года скончался Александр Васильевич Суворов. После итальянского и швейцарского походов Павел I поначалу хотел организовать гениальному полководцу триумфальную встречу – генералиссимус, князь италийский. И вдруг император узнает, что в суворовской армии есть должность дежурного генерала, которая была запрещена царем Павлом. А в этих делах он был большим педантом. Монарх немедленно посылает полководцу рескрипт с выговором. И вместо торжественной встречи и фанфар Суворов приезжает в столицу в полуопальном положении, как частное лицо. Недаром Суворов говорил, что у него 7 ран, 2 полученные на войне, а 5 при дворе. И эти последние, по его словам, были гораздо мучительнее первых. Полководец пытался объясниться с императором, но тот вместо этого послал к Суворову своего любимца, бывшего бродобрея Кутайсова, которого только что возвел в графское достоинство и пожаловал звание шталмейстера. Суворов сильно этим обиделся. Доложили, что приехал кто-то от государя. «Просите», — сказал Суворов, не имевший силы встать, принял его лежа в постели. Кутайсов вошел в красном мальтийском мундире с голубой лентой через плечо. «Кто вы, сударь?» – спросил у него Суворов. «Граф Кутайсов». «Граф Кутайсов?» «Кутайсов?» «Не слышал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов. О графе Кутайсове я не слыхал». «Да что вы такое по службе?» «Обершталмейстер». «А прежде чем были?» «Обер-егермейстером». «А прежде?» Кутайсов запнулся. «Да говорите же». «Камердинером». «То есть вы чесали и брили своего господина?» «То точно так». «Прошка!» – закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прохору Дубасову. «Ступай сюда, мерзавец! Вот, посмотри на этого господина в красном кафтане с голубой лентой. Он был такой же холоп, как и ты, да он не пьяница. Вот видишь, куда залетел? И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином». Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил императору, что князь в беспамятстве. Даже смерть полководца не смягчила гнева Павла. Хоронить Суворова было приказано с фельдмаршальскими почестями, то есть рангом ниже. Но это нисколько не умолило всеобщей любви к полководцу. Его провожал в последний путь весь Петербург. Даже Павел I снял шляпу, когда гроб проносили мимо него. Современники вспоминали, что когда отпевание Суворова было окончено, оказалось, что проход к его могиле очень узок. И тогда гренадеры, служившие под начальством полководца, взяли гроб, поставили его себе на головы и, воскликнув «Суворов везде пройдет», отнесли его в назначенное место.
Исторический календарь.